Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы продолжаем сегодня наш эфир. В нашей студии клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. Батюшка, здравствуйте, благословите нас.
Божье благословение да пребудет со всеми нами.
Это беседы о вечном. Я сегодня хотела бы напомнить нашим радиослушателям, что 26 октября Церковь чтит память Иверской иконы Божией Матери. И вы сказали перед эфиром, что трудно говорить о Божьей Матери. И говорить именно в сегодняшнее время, в сегодняшний час. Сегодня 24 октября, а послезавтра мы будем, уже завтра, можно сказать, будем вспоминать Иверскую Божию Матерь. И я хотела бы напомнить нашим радиослушателям, что Иверскую икону Божией Матери называют Московской святыней.
У нас традиция почитания Божией Матери, она очень глубоко в нашей духовной жизни укоренена. И вот мы знаем, что в Евангелии есть всего лишь два эпизода, которые читаются на каждый вот такой вот Богородичный праздник. Это рассказ о том, как после Благовещения Пресвятая Дева ходила в гости к своей родственнице Елизавете, матери Иоанна Крестителя. И второй случай, когда Господь в доме у Марфы и Марии говорит о том, что для почитания Божьей Матери есть куда более высокое основание, чем только тот факт материнства. Да? То есть он говорит, что тем же блаженны слышащие Слово Божие и хранящие ее. И вот Божья Матерь изрекает пророчество, что отныне ублажат меня все роды. И мы видим, что особое отношение к Матери Господа нашего Иисуса Христа было и у апостолов, и у учеников апостольских, у мужей апостольских, и во времена апологетов, и в эпоху святых отцов. И вот до сего дня вот так вот особым образом мы все относимся к Божьей Матери. И вот если посмотреть на наши календари, то это вот самый частый, по сути, наш праздник, воспоминание какой-либо иконы Божьей Матери. Чаще, чем у кого бы то ни было из святых. Вот мы вот таким образом ее чтим, почитаем, возвеличиваем. И таким образом мы видим по факту вот это вот исполнившееся пророчество Божьей Матери. И основания для такого нашего особого отношения к Божьей Матери, они тоже вполне понятны. Ведь она настолько высока своей жизнью, своей чистотой, своей святостью, что она даже превзошла самых святых ангелов, херувимов и серафимов по своей чистоте. И, соответственно, вот для того, чтобы говорить о ней, надо ну, как-то знать о такой же чистоте и уметь вот, говорить настолько высокими словами. Поэтому вот это тяжело для обычного человека зачастую вот, говорить о таком высоком, о таком чистом, о таком сокровенном, как любовь к Божьей Матери, потому что тут требует это внутренняя духовная работа для такого разговора. Это не просто так. Тут нельзя просто от ума что-то говорить, да, тут всегда надо говорить, стараться от сердца. И Божья Матерь мы любим, мы знаем, что к ее молитвам Иисус Христос прислушивается особенным образом, да, ведь Он дал заповедь о почитании родителей, и Он сам почитает свою Матерь. И мы видим, что Он о Его особенном отношении к Божьей Матери мы в Евангелии неоднократно встречаем. Когда Он по Ее просьбе, по Ее слову там творит чудо на браке в Кане Галилейской. Когда Он в конце своей земной жизни, последние Его практические слова были позаботиться о Божьей Матери, когда Он установляет ей апостол Иоанна Богослова, чтобы он о ней заботился в дальнейшем. То есть вот и мы знаем, что мы верим, что когда мы просим о помощи Божьей Матери, обращаем к ней молитвы, и если она вот за нас вот заступается, то ее молитву Господь гораздо более охотнее исполнит, чем молитву такого грешника, вот как каждый из нас. Вот поэтому вот так вот мы особенно к ней относимся.
Вот я хотела еще прочитать про Иверскую икону Божьей Матери, что, ну, это как бы тоже определенное размышление налагает на нас, что Иверская икона Божьей Матери была одной из самых почитаемых в Москве. Москвичи, не испросив благословения Богоматери, не начинали делать ничего, никакого дела. То есть закладывается ли здание, открывается ли фабрика, завод, начинается ли семейное сватовство, посещает ли кого несчастье или, наоборот, радость, кто-то переменяется квартира ли, непременно принимают в доме Иверскую икону Божьей Матери, молятся ей, тогда уже с полной верой и надеждой на заступничество ходатайцы принимаются за дело. Вот что... Сегодня каким образом мы можем обращаться к Божьей Матери и о чем просить?
Любая наша молитва и к Богу, и к Божьей Матери должна быть прежде всего обращена к самому важному, что для нас есть. Это к спасению нашей души. И наши близкие, мы знаем, что разные могут быть обстоятельства жизни, но очень важно, чтобы мы все вот наши обстоятельства жизни превзошли так, чтобы не погубить свою душу. Вот это вот самое важное, о чем мы должны просить ее. Чтобы во всех наших испытаниях, обстоятельствах мы бы остались с собой, остались бы настоящими христианами. И вот, вот для того, чтобы вот нам быть таковыми, нам уже надо и смирение, и терпение, и кротость, и любовь, и другие вот необходимые для каждого христианина добродетели. Тогда вот если мы будем об этом помнить, то есть если... Что сам Господь говорит, если ты приобретешь весь мир, а потеряешь душу, да, то ты ничего не приобретешь. И поэтому вот мы должны соотносить всегда свою жизнь с тем, что от нас хочет Господь. Потому что мы на этой земле ведь все временно живем. Сколько-то десятков лет мы здесь живем, а дальше нас ждет вечность. И в вечность мы пойдем такими, какими мы научились быть здесь, за эти десятилетия. И поэтому вот очень важно молиться Божьей Матери, чтобы никакие внешние искушения нас бы не сломали, не отвратили бы от этого вот спасительного пути. Но не только нас, но и тех, о ком мы волнуемся, тех, кого мы любим, да, наших близких, наших домашних, детей, родителей наших. Вот такова должна быть наша молитва в первую очередь.
Вот вы сейчас сказали, чтобы внешние искушения нас бы не сломали. Вот как это можно понять?
Господь искушения сверх сил никогда не посылает. Это вот святые об этом свидетельствуют, и мы своим опытом тоже знаем. Но вот когда наступают какие-то там обстоятельства тяжкие, то человек может принять какие-то ошибочные решения и потерять самого себя, перестать быть таким, каким его Господь сотворил, каким бы он хотел его видеть. Вот это вот я называю потерять себя. То есть когда человек честный, поддается искушению какому-нибудь, может быть, он перестает быть честным, да, там, когда человек добродетельный перестает действовать добродетельно. Вот нам надо уметь превзойти все искушения. Именно потому, что Господь сверх сил их нам не даст. Но вот наша вера, наша верность Богу, вот она может оказаться недостаточной. И вот об этом надо просить, об этом надо молиться тоже.
Вот, отец Павел, мы же понимаем, сегодняшние христиане, что мы очень слабы по сравнению с теми христианами, которые были несколько столетий даже назад. Уже даже не говоришь о том веков назад, а именно столетий. И мы прекрасно чувствуем в себе вот эту немощь. И ты просто понимаешь, что в какие-то очень непростые обстоятельства нашей жизни, которые вот в данном случае сейчас происходят, ты должен как бы наоборот внутренне собраться. Вот я так понимаю это для себя. Потому что вот эта вот необыкновенная расслабленность, в которой мы жили, сыто ели, хорошо как бы время проводили, спали сколько нам хотелось. И сейчас у нас все по-другому. И поэтому вот я полагаю, что сегодня такое очень особое время. И вот помните, я вам говорила, когда мы с вами договаривались об этой встрече, я вам рассказывала, что я прочитала одно письмо одной женщины в интернете, да, у которой забрали мужа. И это называлось как бы таким образом, как она обозначила, как я спасаюсь от депрессии, да, от этого уныния. И вопрос у нее был задан такой: а как спасаетесь вы? То есть там были приложены фотографии, там была ее собачка, там были ее дети, магазин. То есть вот человек, и я думаю, что таких людей в России очень много сегодня. Потому что вот, то, что я сейчас говорю, это вот, на мой взгляд, это очень важно. Это очень важно, вот как бы для меня и для других вот это осознать. И она говорит о том, что, значит, вот она пьет какие-то лекарства, она покупает таблетки, она, значит, эти таблетки выкладывает тоже на фотографиях, чтобы посмотрели. Вот, и говорит практически о том, что она сходит с ума. И нигде, ни в каком месте вот ее такой большой статьи нет никакого памятования о Боге, о том, что нужно вспомнить и начать молиться вот в таких обстоятельствах жизни. Вот я помню, как у меня, например, это все начиналось, и когда сын вступил вот в такой вот возраст подростковый, сейчас он, слава Богу, взрослый уже человек, вот, со своей семьей, но тогда это было очень тяжело. И в то время, сколько это было, больше 30 лет назад, и я никакого отношения не имела к Богу. Я вообще как бы и не помышляла, но я просто понимала, что вот мне нужно сейчас начать за него молиться, иначе. И причем не просто молиться, а очень усиленно молиться, иначе просто все вот, ну, все рухнет. И я потеряю, семья потеряет его. Он попадет в очень сложные ситуации. Говорю так много, потому что удивляюсь некоторым образом, что люди вот в такой сложной ситуации выбирают все, что угодно, но только не церковь и только не Бог.
Ну, вы знаете, что когда вот наступают большие перемены в жизни, то одна из таких возможных реакций человека сделать, что ничего в жизни не изменилось, и значит продолжать жить как жил.
То есть ничего не происходит.
Да, делать вид, что ничего особенного не происходит. И вот то, что вы описываете этой женщине, это, скорее всего, так и есть. То есть для нее все события — это как какое-то недоразумение, какая-то случайность.
То, что помешало ее жизни.
Да,
то, что ее жизнь испортило. То, что был какой-то такой свой мирок, в котором можно было жить, и вдруг вот тебе Господь раз и такое испытание дает.
Но тем не менее, жизнь изменяется всегда, она изменяется постоянно, и она далеко не всегда изменяется туда, куда мы, в ту сторону, которую мы хотели бы видеть изменения. И вот, ну, не знаю, а такую простую вещь вам скажу. Вот вы знаете, что у меня маленькие дети есть. И вот каждый родитель знает детскую игрушку, пирамидку. Вот несколько колец собираются на один стержень.
Конечно.
И вот теоретически эту игрушку можно собрать и без стержня. Но тогда она от малейшего толчка рассыпается.
Такой дом на песке.
Да. А если ты ее соберешь на стержне, то она уже будет... Ты можешь ошибиться с порядком колец, но это уже будет конструкция более прочная. И вот это такая аналогия, это вот жизнь верующего человека, жизнь с Богом и жизнь без Бога. Вот жизнь без Бога, она может быть собрана правильно, по видимости. Но от малейшего толчка, от малейшего испытания она будет вот так вот рассыпаться, как эта пирамидка без центрального стержня. Поэтому вот к Богу надо обращаться всегда, надо всегда быть христианином. Но сейчас, конечно, это особенно важно, если мы хотим быть собой, хотим остаться собой. В какие-то времена, ну, кому-то легче обращаться от радости к Богу, кому-то легче из горя воззвать к Богу. Но вот и в благополучные времена, и в тяжелые времена, вот, если мы действительно хотим свою жизнь построить прочно и правильно, то тогда вот в центре нашей жизни, вот как центральным стержнем, должна быть наша правильная православная вера и соответствующие этой вере и поступки. Поэтому вот действительно мы знаем, что у нас многие люди идут сейчас в храм молиться, а многие не идут в храм молиться. Но это выбор делает каждый человек сам для себя. Ведь Господь Бог, Он никому себя насильно не навязывает. Он только зовет к себе. Вот Он говорит: «Се, стою при дверях и стучу, и кто откроет мне, к тому я войду». Поэтому вот, ну, изменить мы только себя можем, а за других людей мы можем только молиться. И за детей, и за других близких. Так что вот важно молиться, чтобы они не потеряли или наоборот обрели бы сейчас веру во Христа вот в это время.
Отец Павел, вот сегодня вы трижды упомянули вот в нашей программе «Беседы о вечном» вот такое понятие, как оставаться самим собой. Что это значит? Вы сейчас имеете в виду, что как христианин себя чувствует, что он должен, исходя из своих представлений и из опыта духовной жизни, оставаться самим собой? Или что? Что вот вы имели в виду?
Ну, каждого из нас сотворил Господь Бог. Он дал нам родиться от наших родителей в эту эпоху, вот в этих вот обстоятельствах мы живем. Вот это воля Божия, чтобы мы были, жили здесь и сейчас. И Господь хочет нас видеть, ну, как бы с людьми совершенными. И, но мы грешим, и эти наши грехи, они нас искажают. Чем больше человек грешит, тем он больше искажен, тем он дальше отстоит от замысла Бога о нем. Вот об этом я говорю. То есть нам надо избавляться от грехов, чтобы исполнять волю Божию, а не волю греха, не волю страстей. То есть быть собой — это значит жить по воле Божией. Вот если вот так вот сформулировать можно.
Это тоже сложный вопрос. Вот, ну, мы в наших беседах о вечном как бы не раз поднимали его, потому что даже когда начинаешь беседовать с людьми, я просто помню, что я об этом тоже не раз уже упоминала, человек, ну, как бы православный человек, он как бы рассказывает о себе, о каких-то событиях в своей жизни, ты понимаешь, что да, человек, ну, действительно, и храм посещает, и старается духовную жизнь вести, и у него есть представление именно о православной вере. И в то же время, вот как бы, вот этого ты не видишь, и себе этот вопрос тоже задаешь. А есть ли вот в этом воля Божья? Да? То есть вот даже когда твои дети уходят, например, в школу, или там тоже тебе начинают о чем-то рассказывать, или там как-то ситуацию какую-то начинают прогнозировать, да, ты говоришь, и ты вот останавливаешь человека и говоришь, ну как Бог ведь даст? Как Бог даст, так как бы и будет, да? И вот этого ведь тоже, этого много ты не слышишь вот в нашей как бы, повседневной жизни, в наших повседневных разговорах, которые мы друг с другом христиане ведем. То есть вот в основном это все как бы чувствуется, вот, что вот я так хочу, я так задумал, и вот я так буду жить. И то, о чем вы говорили в нашей программе сегодня, что жизнь, она действительно меняется с каждым днем, и уж тем более с каждым десятилетием и столетием, то как вот здесь жить-то по воле Божией, когда мы этого даже в повседневной жизни не практикуем, православные христиане. Забываем просто об этом.
Ну, я все-таки защитил бы наших православных христиан. Это есть в нас. Слава Богу. Таких людей, которые это формулируют вот так вот прямо, их может быть не очень много. Но ведь сама основа нашей веры, она в том, чтобы узнать волю Божию и исполнить ее. А вот мы знаем, воля Божия явлена в заповедях. Она и ветхозаветных, и евангельских заповедях. Она явлена другими способами. Но и воля Божия, промысел Божий есть и о каждом конкретном человеке, о каждом из нас. И вот тут вот мы можем узнать волю Божию о себе. Хотя бы до какой-то степени. Это вопрос духовного опыта. То есть мы должны понимать, что если Господь дал нам таланты, то не для того, чтобы мы их зарыли. И вот вы говорите там, вот фраза, что все будет по воле Божией. Иногда, ну,
Нет, я даже не так говорю, а я говорила о том, что вот все будет, как Бог даст. Помните, я вам говорила, батюшка, как-то, я говорю, ну все же будет хорошо, а вы сказали, уходя из этой студии, вы сказали, все будет по воле Божьей.
Видите ли, кроме воли Божьей, да, есть и Божие попущение. Мы об этом тоже всегда помним. Ведь нет воли Божьей ни на какое зло, ни на какой грех, ни на убийство, ни на смерти. Ни на что злое воли Божьей нету. Но Господь попускает этому всему случаться в нашей жизни, потому что мы можем чему-то научиться в этих обстоятельствах. Как-то это пережить, к какому-то благу это можно обратить в конце концов. Поэтому вот поиск воли Божией – это вот одна из та причин, почему у нас очень старцев во все времена любили, да? Ведь придешь по старту, спросишь там хоть глобальный вопрос, хоть конкретный вопрос, и уже не надо думать.
Он скажет, молитесь.
А он может и так сказать, да? Да. То есть это вот подлинных старцев, это одна из черт, что они не очень,
говорят очень кратко.
Не очень любят решать вопросы за людей, которые люди могут решить сами. Поэтому вот чтобы узнавать волю Божию, нам нужен руководитель духовный, наставник, человек более опытный в духовной жизни. И вот уже в беседе с ним мы можем что-то вот приобретать подобного рода. знания.
Еще вот у нас 15 минут остается до окончания эфира. Сейчас в городе иногда можно такие встретить фразы написанные. Это бывает прямо на домах, их можно встретить, или в каких-то других местах. Ну, это, знаете, так люди как бы сами себя успокаивают. Ну, например, вот «всё будет хорошо», да? Или вот мы, допустим, вот, по-моему, года два назад одна молоденькая девушка читала стихотворение, там смысл был тоже такой же, что как бы «всё будет хорошо», «всё, вы не волнуйтесь, всё будет хорошо». Вот. Или, например, как бы такая фраза «всё будет хорошо», а в лучшем случае «очень хорошо». Вот... И когда я, конечно, как, ну, как православный человек вот это читаю, у меня тоже определенные эмоции возникают, что люди не совсем понимают то, о чем они говорят. Вот мне и важно понять, как вот вы это воспринимаете, зачем это писать, и какие это вызывают у людей чувства. Для чего это нужно? Зачем эти фразы?
Ну, человек...
Понимают ли вообще, как бы, о чем речь?
Ну,
люди.
Многие люди нуждаются в утешении, да, и вот это вот такая попытка утешить себя и окружающих, это, в принципе, хорошая попытка, почему бы нет? Но вот тут вот нет такого памятования, что вот Господь все-таки Он нами правит, Господь заботится о нас. Но в принципе вот все, что приносит облегчение страдания людей, это все дело благое. И поэтому если для человека, для борьбы с унынием нужно какое-то вот подобного рода утешение, то и слава Богу, почему бы нет. А другое дело, что когда это хорошо наступит, да, это вот
большой вопрос.
Большой вопрос. Мы знаем, что оно, пока мы живы, оно может и не наступить. Но надо прожить так, чтобы потом, вот, после нашей встречи с Богом, мы бы с Ним остались. И вот тогда действительно все будет у нас очень хорошо. Так что вот подобного рода утешение...
Это может быть самообман.
Ну, это бы, надо быть очень наивным человеком, чтобы самообмануться подобным образом, так ведь? Но в общем я ничего плохого в подобном утешении не вижу. То есть это не глубокий, не какая-то глубокая мысль, да, это не что-то такое глобальное. Но вот, знаете, вот у кого-то из святых я встречал рассуждение о том, что слабый человек просит у Бога, чтобы от него отвели искушение, а сильный просит силы, чтобы это искушение преодолеть.
Вот.
Так что это вот мне напоминает это вот действие первого образа. Так что, ну, кто-то из нас слаб, кто-то из нас силен.
Все мы разные.
Да. Поэтому по-разному мы встречаем вот изменения, по-разному встречаем искушения, и разное утешение каждому из нас бывает нужно. Это нормально.
И вот все-таки еще я хотела немножечко затронуть, знаете, с чего мы начали, немножко хотела сказать об Иверской иконе Божьей Матери, с чего начали мы сегодняшнюю программу, что мы будем вспоминать 26 октября. Вот, и просто прочитать, что в Москве в Иверской часовне находился подлинный список с Иверской иконы Божьей Матери «Вратарницы», так ее называют, что в Иверской обители на Афонской горе. И этот список в Москву был привезен 13 октября 1648 года и поставлен в Никольском греческом монастыре, отданном царем Алексеем Михайловичем Афонским иноком и называвшимся прежде Никола Большая Глава, а потом только перенесен в Иверскую часовню 19 мая 1669 года. Списание святой иконы по рассказу настоятеля Иверской обители на фоне Пахомия совершалось так. Вся братья обители с архимандритом, собравшись в церковь, совершили всеночное бдение и молебен с водосвятием, в освященную воду опустили святые мощи, и потом этой водой обливали подлинную чудотворную Иверскую икону, и, собравши эту воду с иконы в чашу, обливали ею новую кипарисную доску, назначенную для написания новой иконы. А затем, снова собравши воду в чашу, служили божественную литургию, дали воду и святые мощи иконописцу, чтобы он, смешав и воду, и мощи с красками, написал список Иверской иконы Божией Матери. Иконописец вкушал во время написания иконы пищу только в субботу и воскресенье, а братья по дважды в неделю совершала всеночное бдение и литургию. И та новописанная икона, говорит Пахомий, не разнится ни в чем от первой иконы, ни длиною, ни шириною, ни ликом, а только слово в слово, ново аки старое. И еще уже в завершении как бы вот моих слов, мне очень нравится это выражение царя Александра III, когда говорится, что Москва – это храм России, а Кремль – ее алтарь. И почему Иверскую икону Божией Матери называют Московской святыней? Все это просто мои такие размышления, почему мы должны обращаться.
Это вот мы знаем, что иконопись называют богословием в красках, то есть мы о Боге рассуждаем, говорим, читаем книги, ум к своему обращаем к нему. А вот обращаясь к иконам, мы видим все те же самые, все то же самое богословие, но оно запечатленное в цветах и вот по-другому нами воспринимается. Поэтому вот к иконописанию всегда в церкви относились особым образом. И мы знаем, что мы молимся не иконе, да, мы молимся тому, кто изображен на иконе. И вот мы вот в это воскресенье вспоминали отцов Седьмого Вселенского собора, которые утвердили иконопочитание. И они вот утвердили такую богословскую формулу, что честь, которая воздается образу, она восходит к первообразу. И поэтому перед любой иконой мы обращаемся к Божьей Матери, к нашей заступнице, кого мы называем именно Богородицей, потому что она родила нашего Господа Иисуса Христа и вот таким образом открыла нам двери ко спасению. И поэтому вот мы таким образом особенно ее любим, и поэтому у нас вот так много ее икон различных. Это вот мы. И каждая из этих икон имеет какую-то вот такую подобную чудесную историю.
Да, еще вот я хотела добавить, что в одной из разбойничьих нападений один преступник в гневе пронзил икону, и сразу же из нее хлынула кровь.
Да, такие чудеса тоже нередки в истории наших икон. Но мы должны помнить, что мы поклоняемся не краске, не доске, пусть она даже будет кипарисовая, а мы обращаемся и поклоняемся той же самой Божьей Матери. И Божья Матерь, так же, как и Господь Иисус Христос, могут сотворить чудо от любой иконы, пусть она будет там бумажная, в деревянной рамке, будь она там металлическая, будь она там вот таким образом по правильной канонической технологии изображенная. То есть это в любом случае Божья Матерь у нас одна.
Спасибо, батюшка, за сегодняшний наш разговор. Дорогие слушатели, сегодня в беседах о вечном в нашей программе принимал участие клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище, священник Павел Ващенко. Сегодня мы вспоминали Иверскую икону Божией Матери, которую будем праздновать 26 октября.
Спаси всех, Господь.